Для только что потерявшего родителей 8-летнего мальчугана он держался поразительно твердо. «Хань, Сурендра, Джанамани, быстро туда, вытащить детей и обратно!» Парни оттарабанили уставное «есть» и рванули в указанном направлении. Я связался со штабом, доложил обстановку. Лейтенант холодно порекомендовал мне ускорить движение и протоколировать все случаи гибели имперских граждан, ровно как и принимать всевозможные меры для обеспечения безопасности несовершеннолетних. Самым разумным сейчас было как можно быстрее сделать свою работу и убраться отсюда. Отчего-то предчувствия мною владели исключительно гнусные. Мальчишка вроде бы стал поспокойнее. А еще я знаю, где Марта могла спрятаться. И его ручонка указала в сторону, противоположную той, где только что скрылась моя тройка. Не знаю почему, но я вдруг подумал, что у меня вот-вот не останется людей. Селезень, наверное, так и валяется, поджидая санитаров. Трое отправились за детьми. Микки и Фатих держали найденных первыми ребятишек и, следовательно, были небоеспособны. Мандлихер хорошая и мощная машинка, пробивная. Но ранить из нее с одной руки способны только истинные профи, каковым ни мой Финн, ни я сам, само собой, не принадлежали. Только четверо способных по-настоящему вести бой, и все расслабившиеся как-то, словно ушибленные открывшимся страхом трупами и, самое главное, неизвестностью. Конечно, тут присутствовал господин штабсвахмистер, который один в бою заменил бы все мое отделение, но... «Собрались, ребята», словно мальчишкам-скаутам сказал я. «Никуда пока не двигаемся, пока не вернутся остальные». А в следующий миг разом произошло слишком много событий. Описывать их придется последовательно, темп неизбежно потеряется, но все-таки. Ожил переговорник, и я услыхал истошный вопль обычно сдержанного Сурендра. «Засада! Заса...» Треск выстрелов. Вопль, приглушенный электроникой, захрипел Микки, словно его душили. Фатих не то взвизгнул, не то закричал. Оба они стояли ко мне спиной, я не видел их лиц. Но что я разглядел? Коричневое щупальце, внезапно и стремительно захлестнувшее шею Фина. Из окон окружающих нас домов полетели стрелы. Много и метко. Назариан опрокинулся навзничь, бедняга не успел бросить на лицо бронепластиковое забрало, и стрела вонзилась ему аккурат под скулу. Киос оказался просторопней, плюхнулся в канаву, и его винтовка плеснула огнем. Клаус Мария Перцегентакль не подкачал. Он-то как раз и был профессионалом. И не зря, как выяснилось, носил за спиной второй ствол. Короткий Альдер. И сейчас, двух рук не пригибаясь, он бил по окнам, так что только летели щепки, крошимых в капусту подоконников. Вот переквырнулся и грянул вниз лемур. Вместо головы кровавое месиво. Но руки, лапы так и не выпустили из рук стрелы. А я, мало что не оцепенев от ужаса, смотрел на Микки. Вернее, на мальчика, только что мирно сидевшего на руках у десантника. Вместо рук у мальчишки были коричневые, покрытые слизью щупальца, стремительно стягивавшиеся на горле Финна. Микки уже хрипел. Я выстрелил. Не рассуждая, что это такое, я вижу перед собой. А не сошел ли я с ума и не есть ли это все хитроумная лемурья провокация? С помощью, скажем, неведомых галлюциногенов. Пуля Манлихера, тяжелая, снабженная дополнительным сердечником и надпиленной оболочкой, прошла через голову Петера. Точнее, прошел сердечник, расколовшаяся оболочка осталась внутри. Голова лопнула, словно перезрелый арбуз. По аккуратным плитам тротуара... Да-да, в деревне с прославленной немецкой аккуратностью были положены тротуары. Брызнула какая-то черная жижа. Второй мой выстрел предназначался девчонке, успешно душившей Фатиха. Глинка тоже выпалил, и я увидел, как из груди девчонки вперед вылетает сноп кровяных брызг. Пуля вошла ей в спину, а моя пробила ей голову. Оказалось, что тяжелые пули стандартного армейского калибра 7,9 отлично действуют не только на людей, но также и на неведомую нечисть. Я не успел больше ничего сделать, да и не смог протянуть Микки руку и помочь ему встать. По шлему успело попасть 5 или 6 стрел, и мне пришлось прыгнуть в ту же канаву, рядом с киосом, и опустошить пару-тройку магазинов. «Хань! Сурендра! Джанамани!» «Командир!» — отозвался Сурендра. «Обстановку!» «Хреново! Зажали нас, детишки-то... Знаю, дай пеленг, что с остальными? Джанамани ранен, Хань тоже. Монстров этих. Постреляли вроде. У них в голове черная жижа, командир. Лемуры. Со всех сторон. Вроде как хотят живыми взять. Знаю. Сейчас пошлю к тебе Мумбу и Киоса. Вытащите раненых, держись. Держусь. Хорошо еще их стрелы броню не пробивают. Гранатами их, Сурендра. Понял, командир. Я переключил коммуникатор. Киос, Мумба, по пелегу Сурендры, бегом марш. Хани Джанамани ранены, вытащить их сюда.
Что, эфрейтор, штаны пока еще не намочил?
Прорезался голос господина старшего вахмистра.
Никак нет, господин.
Отставить. Кто за ребятами послал правильное решение? Я бы на твоем месте связался с господином лейтенантом.
Это было разумно. Я вызвал штаб. Лейтенант отозвался сразу.
Ну что у тебя там, четвертый? Ситуация.
Так точно. Подверглись нападению. Мутанты, замаскированные под детей. Имею четверых раненых. Лейтенант секунду помолчал, а потом выругался.
«Не ты один, четвертый. Все отделения тоже. Помочь не могу. Поставленную задачу выполнять своими силами. Поиск имперских граждан продолжить, несмотря ни на какие обстоятельства. График операции остается прежним. Конец связи».
«Легко сказать. Поиск имперских граждан продолжать, несмотря ни на какие обстоятельства. А как их отличать-то от этих тварей?» Брать каждого найденного на руки и ждать, когда они начнут душить моих ребят? Да и то вопрос. Как они могли душить? Горло десантника прикрыто гибким высоким воротником из кевлара, который дави сколько хочешь, а все равно не задушишь. Специально было сделано для участия в контрпартизанских действиях, а то были любители накидывать на шею десантникам петли удавки.
«Молодец, что помощи просить не стал!»
Услышал я Клаус Марию. Лемуры тем временем перестали осыпать нас стрелами, очевидно поняв бессмысленность этого занятия.
«Лейтенант не любит тех, кто сразу начинает ныть и требовать целую танковую роту, едва оказавшись в котле.
Благодарю.
Можешь обращаться ко мне просто, вахмистер».
Милостливо соизволил снизойти господин штабс-вахмистер.
«Слушаюсь, вахмистер».
«Сурендра».
«Сурендра, ответь».
«Командир, видим их!» — отозвался вместо индуса Киос.
«Лежат! У Сурендры торчит стрела из-под шлема!»
«Черт! Противник!» «Стреляет!» — процедил сквозь зубы румын, и в следующий миг переговорник заполнил гулкий голос Мандлихера. «Больше посылать на помощь было некого. У меня и так на руках был раненый Назариан». Лемуры отступили. Надолго ли, кто знает. Все окна окрестных домов, откуда летели стрелы, были разворочены, избиты пулями, стены покрылись частыми оспинами. Кое-откуда лениво начинал подниматься дым, отмечая места, где взорвались выпущенные господином старшим вахмистером гранаты. Назариан тихонько подвывал.
«Расвоит, значит, будет жить», — заметил Клаус Мария, ловко подкатываясь к армянину. «Давай, ефрейтор, не спи».
«Командир», — ожил в переговорнике Мумба, — «мы их тащим, всех троих». Мохнатые вроде как отошли. Мы их покрошили немерено. Но Сурендра плох. А Хань ничего, даже перебирать ногами может.
Пеленг устойчивый, дойдете?
Дойдем, командир, пропыхтел Киос.
Я бросил быстрый взгляд на лежавшие посреди дороги тела. Мальчик и девочка, головы разбиты в кашу, черная слизь, растекшуюся по плитам. Руки вполне человеческие, но заканчивающиеся коричневыми щупальцами. Меня передернуло. Тянуло блевать, но я не для того становился ефрейтором. Аккуратно завернув оба нетяжелых тела в пленку, так, чтобы ничего не просочилось наружу, я запихал их в заплечный сидор и вновь натолкнулся на одобрительный взгляд вахмистра. Вскоре показались Киос с Мумбой. Хани в самом деле кое-как перебирал ногами, тяжело опираясь на плечо румына. Зато обоих индусов могучему Мумбе пришлось волочить на себе. Некоторое время нам пришлось потратить на раненых. Хань вогнал себе один за другим три шприца, обезболивающие, универсальный антидот и стимулятор, в результате чего хоть и с трудом, но мог брести сам. Остальных пришлось класть на носилки, и на сей раз даже господин Вахмистр ничего не сказал.